«Лорд Грейсворт был жесток, но умом не вышел», — повествует Шот. «Лонг смел, но бесхитростен. Рисли пил беспробудно. Септон Бернард был благочестивый болван, а Тессарио — большой палец, кровожадный волонтинец, хуже всякого лисенийца. Бабы? Ну, какой спрос с баб?» Гвардейцы привыкли подчиняться, а не приказывать. Лукас Лейгут любил покрасоваться в золотом плаще, а дрался, пил и сношался не хуже прочих. Но какой из него заговорщик? Однако все они знали с одним человеком — Санвином Пеком, лордом Звездной Вершины, Данстонберри и Белой Рощи, бывшим десницей короля. Вне всякого сомнения, эти подозрения разделяли многие. Как только раскрылся заговор, стало понятно, что некоторые из заговорщиков были связаны с бывшим десницей узами родства, а другие обязаны ему своим положением при дворе. Кроме того, Пэк и сам был опытным заговорщиком. Ему уже случалось замышлять убийство двух драконьих наездников в гостинице «Водяной орех». Но во время тайной осады Пэк был в Звездной Вершине, и никто из предполагаемых сообщников ни разу его не упомянул, так что его участие в заговоре остается недоказанным и поныне. Зловоние недоверия и обмана пропитало Красный замок столь сильно, что король Эйгон III не покидал крепость Мейгора еще 6 дней после того, как Визерис опроверг лживые признания лорда Рована. Лишь когда великий мейстер Манкин отправил полчища воронов, призывая 50 верных королю лордов в королевскую гавань, его величество разрешил опустить подъемный мост. В крепости совсем не осталось съестного. И королева Дейенера каждый вечер плакала от голода, а ее придворные дамы так ослабели, что двух пришлось переносить через мост на руках. К тому времени, как король покинул свое убежище, лорд Грейсфорд уже назвал всех изменников. Многих из них схватили, некоторые бежали, а Марстон Уотерс, Мервин Флауэрс и Лукас Лейгуд были убиты. Вскоре Тадеуш Рован вновь вернулся в башню Десницы, но все понимали, что здоровье не позволит ему вернуться и к своим обязанностям. Иногда казалось, что это прежний лорд Рован, отважный и сильный духом, но то, что с ним сотворили, полностью сломило его. Он то и дело начинал неудержимо рыдать. И Гриб, чья жестокость не уступала уму, издевался над стариком, заставляя его признаваться во всевозможных бредовых преступлениях. «Однажды, — пишет он, — я заставил его признаться в том, что это он наслал рок на Валерию. Все при дворе так и покатились со смеху. Но теперь я сгораю от стыда, вспоминая об этом». Месяц спустя лорду Ровану лучше не стало, и великий мейстер Манкин рекомендовал королю освободить его от должности. Рован отправился в свою отчину Золотая Роща, пообещав королю вернуться, как только поправит здоровье. Но по дороге домой скончался. С ним были 2 его сыновей. До конца года великий мейстер совмещал обязанности регента и десницы, ибо королевству был нужен правитель, а король Эйгон III еще не достиг совершеннолетия. Но мейстеру, носящему цепи, связанному обетами, не подобало судить лордов и рыцарей, отчего изменники так и томились в тюрьме, ожидая, когда будет назначен новый десница. Старый год подошел к концу, и начался новый. Один за другим призванные королем лорды прибывали в королевскую гавань. Вороны сделали свое дело. Собрание 136 года, хоть и не считалось большим советом, было самым многочисленным в истории 7 королевств со 101 года, когда старый король призвал лордов в Харренхолл. Вскоре в королевской гавани и яблоку было негде упасть, к великой радости торговцев, шлюх и держателей постоялых дворов. Большинство лордов прибыло с королевских, речных и штормовых земель. Приезжали из долины, где лорд Дубовый Кулак и кровавый Бен Блэквуд принудили, наконец, позлощенного сокола, безумного наследника, бронзового великана и всех их сторонников склонить колено и поклясться в верности Джоффри Аарону. Лорд Аарон самолично прибыл на совет в сопровождении Гунтера Ройса, Квентона Корбрея и Изембарда Аарона. От западных земель Джоанна Ланнистер прислала своего кузена и трех знаменосцев. Торхен Мандерли прибыл из Белой Гавани с двумя дюжинами рыцарей и родичей, а кортеж Леонеля Хайтауэра и леди Сэм из Староместа насчитывал 600 человек. Но самая большая свита была у лорда Анвина Пека, который привел с собой 1000 своих солдат и еще 500 наемников. «Чего ему бояться, казалось бы», — язвил Гриб. Под сенью пустующего железного трона король Эйгон III не почтил их своим присутствием. Собравшиеся попытались избрать новых регентов, которые будут править до совершеннолетия короля. Но и 2 недели спустя не пришли к согласию. В отсутствие сильного короля, который направил бы их на правильный путь, уверенный дланью, многие лорды вспомнили старые обиды, и затянувшиеся было раны пляски драконов вновь начали кровоточить. У сильных властителей было много врагов, а на лордов поменьше, которые не могли похвастаться властью или богатством, смотрели свысока. Отчаявшись добиться согласия, великий мейстер Манкин предложил выбрать 3 регентов жребием. Принц Визерис поддержал его, и предложение мейстера было принято. Жребий выпал Вильяму Стакспиру, Марку Мэривезеру и Лоренту Грандисону. Все 3 были, можно смело сказать, безобидны и ничем особым не выделялись. Избрание королевского десницы было делом куда более важным, и собравшиеся не хотели отдавать сие решение на откуп вновь назначенным регентам. Некоторые, особенно лорды с простора, настаивали, что десницей вновь должен стать Анвин Пек, но им пришлось замолчать после слов принца Визериса, что его брат предпочитает кого-нибудь помоложе, кто вряд ли наводнит его двор изменниками. Предложенного кем-то Алина Велариона сочли слишком юным. По той же причине были отвергнуты кандидатуры Кермита Талли и Бенджиката Блэквуда, и взоры лордов обратились к Торхену Мандерли из Белой Гавани. Его знали немногие, а стало быть, и врагов к югу от перешейка у него не было, за исключением разве что лорда Анвина Пека, отличавшегося злопамятностью. «Ладно». «Я готов за это взяться», — сказал лорд Торхен. «Но если мне придется иметь дело с мошенниками-лесенийцами и их клятым банком, мне понадобится человек, который смыслит в деньгах». Тогда Дубовый Кулак предложил Изембарда Аарена, позлощенного сокола долины. Чтобы умаслить лорда Анвина Пека и его сторонников, Гедмунда Пека Большой Топор назначили лордом-адмиралом и мастером над кораблями. Говорят, что Дубового Кулака это скорее позабавило, нежели рассердило. Он сказал, что это достойный выбор, ибо сир Гедмунд платит за корабли, а я на них плаваю. Сир Рейнард Рескин стал новым лордом-командующим Королевской гвардии, а сир Адриан Торне — командиром Золотых Плащей. Раньше он был капитаном Львиных Ворот, единственным из 7 капитанов под началом Лукаса Лейгуда, кого не обвинили в измене. Итак, дело было сделано. Королю Эйгону III нужно было лишь скрепить решение лордов своей печатью, что он без возражений сделал на следующее утро, прежде чем снова удалиться в свои покои. Новый десница незамедлительно приступил к своим обязанностям. Первая стоявшая перед ним задача была не из легких. Он должен был устроить суд над изменниками, которые обвинялись в убийстве Геймана Сребровласова и заговоре против короля. В измене обвинялись ни много ни мало 42 человека. Те, на кого указал лорд Грейсворт, в свою очередь называли под пыткой кого-то еще. 16 изменников сбежали, 6 были мертвы, поэтому перед судом предстали лишь 18. 13 из них уже признали, что их вовлекали в эти ужасные преступления. Инквизиторы короля были весьма настойчивы. 5 по-прежнему настаивали на своей невиновности, утверждая, что верили в то, что предатель как раз лорд Рован, и хотели спасти короля от замышлявших его убить лисенийцев. Суды длились 33 дня, и принц Визерис присутствовал на всех разбирательствах. Иногда его сопровождала жена леди Ларра, носившая под сердцем их второе дитя, и сын Эйгон с кормилицей. Король Эйгон приходил лишь 3, когда судили Гаррета Лонга, Джорджа Грейсфорда и Септона Бернарда. К судьбе остальных обвиняемых он никакого интереса не проявил. Королева Дейенера на суде и вовсе не появлялась. Сира Гаррета и лорда Грейсфорда приговорили к смерти, но оба выбрали дозор. Лорд Мандерли распорядился посадить осужденных на корабль до Белой Гавани, откуда их припроводят к стене. Верховный Септон написал письмо с просьбой пощадить Септона Бернарда, который может искупить свою вину, проводя время в молитвах и размышлениях и творя добро, и Мандерли проявил снисхождение». Септона не обезглавили, но оскопили и отправили босиком из Королевской гавани в Старомест с собственным мужским естеством на шее. Коли он это переживет, его святейшество может поступать с ним, как его душе угодно, — заявил Десница. Бернард выжил, дал обет молчания и провел остаток дней своих, переписывая священные книги в Звездной Септе. Золотые плащи, которых обвинили в измене и успели схватить, многие сбежали. Последовали примеру сира Гаррета и лорда Грейсфорда, предпочтя стену топору. Также поступили и оставшиеся в живых персты. Лишь один из них, сир Виктор Рисли, бывший ранее королевским правосудием, воспользовался своим правом помазанного рыцаря и потребовал испытания поединком, дабы пред взорами богов и людей доказать мою невиновность жизнью своей. Сира Гаррета Лонга, который первым указал на Рисли как на изменника, вновь привели на суд, дабы сразиться с ним. — Ты всегда был никчемным болваном, Виктор, — сказал сир Гаррет, когда ему в руки вложили меч. Бывший мастер над оружием быстро расправился с бывшим палачом, повернулся к оставшимся приговоренным в конце тронного зала и осведомился, есть ли еще желающие. Самым непростым был суд над 3 женщинами. Все они обвинялись в измене. Все были знатными дамами и приближенными королевы. Люсинда Пенрос, та, на которую напали во время соколиной охоты перед балом девичьего дня, призналась в том, что желала Дейенере смерти. «Если бы мне не рассекли нос, то это она прислуживала бы мне, а не я ей. Из-за нее мне теперь не видать мужа». Кассандра Баратеон признала, что часто делила ложе с Мервином Флауэрсом, а иногда и с Тессарио Тигром, но лишь когда сир Мервин просил меня о том. Когда Вильям Стакспир предположил, что это было частью обещанной Валентинцу награды, леди Кассандра расплакалась. Но даже признание Кассандры поблекло в сравнении с тем, что рассказала 14-летняя леди Присцилла Хок, низкорослая, коренастая и невзрачная. Ей почему-то взбрело в голову, что принц Визерис женится на ней, если леди Ларра из Лиса умрет. «Он всегда улыбается, когда видит меня», — говорила она на суде. «А однажды, проходя мимо меня по лестнице, задел плечом мою грудь». Лорд Мандерли, великий мейстер Манкин и регенты тщательно допросили всех 3. Грипп предполагает, что от них добивались имени 4 заговорщицы, которая до сих пор не упоминалась, леди Кларисы Озгри, вдовой тетушки лорда Анвина Пека. Леди Клариса распоряжалась всеми служанками и придворными дамами королевы Дейенеры, а до того и королевы Джейгеры. Она была весьма хорошо знакома со многими заговорщиками. Гриб говорит, что она была любовницей Джорджа Грейсфорда, и пытки действовали на нее столь возбуждающе, что иногда она пособляла своему возлюбленному лорду-инквизитору в подземельях. Если она участвовала в заговоре, то в нем наверняка был замешан и Анвин Пэк. Однако усилия дознавателей ничем не увенчались. Когда лорд Торхен прямо спросил женщин, была ли леди Клариса в сговоре с изменниками, все три лишь покачали головой. Хотя сами Люсинда Пенрос, Кассандра Баратеон и леди Присцилла, вне всякого сомнения, были повинны в измене, их роль в заговоре все же была незначительной. По этой причине, а также потому, что они были женщинами, лорд Мандерли решил проявить к ним снисхождение. Решено было, что Люсинде Пенроуз и Присцилле Хок отрежут носы, но если они посвятят себя вере, казнь будет отложена и осуществится лишь если они нарушат свои обеты. Знатное происхождение Кассандры Баратеон спасло ее от подобной участи. Как-никак она была старшей дочерью покойного лорда Баратеона и сестрой нынешнего лорда Штормового Предела, к тому же некогда обрученной с королем Эйгоном II. Здоровье не позволило ее матери, леди Эленде, лично присутствовать на суде, но она прислала в качестве представителей Штормового Предела трех знаменосцев своего сына. С помощью лорда Грандисона, также знаменосца Баратеонов, леди Кассандру обручили с сиром Уолтером Бронхиллом, рыцарем, имевшим на мысе гнева несколько мер земли и замок, про который говорили, что он слеплен из грязи с соломой. Сир Уолтер похоронил уже трех жен, с которыми прижил 16 детей. 13 из них все еще были живы. Леди Эленда полагала, что забота о многочисленных отпрысках супруга, а также о детях, которых она сама подарит сиру Уолтеру, не оставят леди Кассандре времени на заговоры. Так оно и случилось. Суд над изменниками свершился, но братья леди Ларры, Лотта и Рогерио, до сих пор томились в темницах Красного замка. Их признали невиновными в измене, убийстве и заговоре, но по-прежнему обвиняли в мошенничестве и хищениях. Падение банка Рогара разорило тысячи людей и в Лисе, и в Вестеросе. Братья, связанные узами семейства с домом Таргариенов, все же не были ни королями, ни принцами, а лордство было пожаловано им лишь по милости короля. И, по мнению лорда Мандерли и великого мейстера Манкина, не стоило ничего. Посему они должны были предстать перед судом и получить наказание. Семь королевств и так задержались. В Лиссе разорение банка Рогара уже привело к полному уничтожению дома Лиссандра Великолепного. Дворец, доставшийся его дочери Лиссаре, был конфискован, как и дома остальных детей вместе со всей обстановкой. Некоторые из торговых галей Драка Рогара успели уйти в Валантис, но он потерял 9 кораблей против каждого ушедшего, а также все верфи и склады. У леди Лиссары отобрали все золото, драгоценности и платья, у леди Марры все книги, отобрали и душистый сад, когда Фреда Рогара пытался его продать. Рабов всех Рогара, и законорожденных, и бастардов, продали. Когда оказалось, что все это покрывает лишь 10-ю часть долгов, в рабство продали и самих Рогара вместе с детьми. Дочери Фреда и Лиссары поступили рабынями для утех в тот самый душистый сад, где прежде играли детьми. Самому Лиссаре Рогаре, который и навлек на свою семью эти беды, тоже не удалось избежать наказания. Его вместе с гвардейцами-евнухами нашли в Валантерисе, где они ждали лодку, чтобы переправиться на другой берег Ройна. Безупречные, верные хозяину до конца, все до единого погибли, защищая его. Их было всего 20. Лисара взял с собой сотню, но вынужден был продать остальных по дороге, и вскоре их взяли в кольцо. Лисара отправили вниз по реке в Валантис, чьи триархи предложили Драко выкупить брата. Тот отказался и посоветовал валантинцам продать его городу Лису. Лисара Рагара вернулся домой, прикованный к веслу на валантинском невольничьем судне. Когда его спросили в суде, на что он потратил украденное золото, он рассмеялся и начал показывать на присутствующих магистров, чтобы подкупить вот его, и его, и его. Он успел указать на дюжину, прежде чем его заставили замолчать. Это ему не помогло. Подкупленные им магистры проголосовали вместе с остальными за его приговор. Но золото не вернули, ибо хорошо известно, что для лесинийских магистров наживо важнее чести. В наказание за свои преступления Лисара был прикован обнаженным к столбу у храма торговли. Каждому, кто пострадал по его вине, дозволялось хлестнуть его кнутом. Количество ударов зависело от причиненного ущерба. В хрониках записано, что среди взявших в руки кнут были его сестра Лисара и брат Фреда. Остальные лесинийцы делали ставки на то, когда Лисара испустит дух. Это случилось на 7-й час в первый же день наказания. Кости Лисара оставались прикованными к столбу 3 года, пока его брат Мореда не похоронил их в семейном склепе. На этот раз лесинийское правосудие превзошло 7 королевств в суровости. Многие в Вестеросе хотели, чтобы Лотте и Рогерио Рагаре разделили судьбу Лисара, ибо падение банка Рагаре разорило многих, от мелких торговцев до влиятельных лордов. Но даже те, кто ненавидел братьев, не смогли найти ни малейшего доказательства того, что они были осведомлены о махинациях Лисара или же как-то нажились на них. В конце концов, банкир Лотто был признан виновным в воровстве, ибо взял из банка золото, серебро и драгоценности, ему не принадлежавшие, и не вернул их по требованию. Лорд Мандерли предложил ему выбирать, или он отправится на стену, или же ему отрубят правую руку, как обычному вору. «Хвала Индрусу, я левша», — сказал Лотто и выбрал последнее. Против Рогерио не нашлось вовсе никаких доказательств. Но лорд Мандерли все равно приговорил его к 7 ударам кнутом. «За что?» — спросил пораженный Рогерио. «За то, что ты, треклятый лесинеец», — отвечал Торхен Мандерли. После исполнения приговора братья покинули королевскую гавань. Рогерио закрыл свой бордель, продал дом, ковры, занавеси, кровати и прочую обстановку, даже попугаев с мартышками. А на вырученные деньги купил корабль «Большой кок, дочь русалки». Это был тот же бордель, только под парусами. Годами Рогерио плавал по узкому морю, торгуя пряным вином, заморскими яствами и плотскими удовольствиями повсюду, от портовых городов до рыбачьих деревень. Однорукого Лотто пригрела леди Саманта, возлюбленная лорда Лионеля Хайтауэра, и он отправился с ней в Старомест. Хайтауэры и гроша не держали у лесинейцев, отчего по-прежнему оставались одним из самых богатых родов Вестероса, уступая разве что Ланнистерам с Бобрового утеса. И леди Саманта хотела узнать, как лучше распорядиться этим богатством. Так появился банк Староместа, еще больше обогативший Хайтауэров. Мореда Рагаре, старший из 3 братьев, прибывших в королевскую гавань вместе с леди Ларрой, в это время был в Браавосе, пытаясь договориться с ключерями железного банка. Еще до конца года он с сундуком браавосского золота отправился в Тирош, чтобы добыть корабли и наемников для похода на Лис. Но эту историю мы, пожалуй, расскажем в другой раз. Во время суда над братьями Рагаре железный трон пустовал. Король Эйгон III так и не появился, но принц Визерис каждый день бывал там вместе с женой. Ни в судебных хрониках, ни у Гриба не сказано, что думала леди Ларра о приговоре десницы. Однако, когда огласили вердикт, она впервые заплакала. Вскоре лорды начали разъезжаться по своим вотчинам, и королевская гавань зажила по-прежнему, только с новым десницей и регентами, хотя распоряжался все больше первый. «Новых регентов избрали боги», — говорит Гриб. «И похоже, что боги столь же глупы, как и наши лорды». Шут был прав. Лорд Стакспир любил соколиную охоту, лорд Мэривезер — пиры, а лорд Грандисон — поспать, и каждый регент считал остальных болванами. Впрочем, это было не столь уж важно, ибо Торхен Мандерли показал себя честным и расторопным десницей. О нем справедливо говорили, что Мандерли, конечно, грубиян и чревоугодник, но человек разумный и справедливый. Король Эйгон особых симпатий к нему не испытывал, но его величество вообще не слишком доверял людям, а события минувшего года только усилили его подозрительность. Да и лорд Торхен был не особо высокого мнения о короле. В письме к дочери он отзывался о нем как об унылом мальчишке. Однако принца Визериса Мандерли полюбил, а в королеве Дейенере просто души не чаял. Сравнительно недолгое правление северянина было весьма богато событиями. С помощью Изембарда Аррена, позлощенного сокола, Торхен Мандерли провел обширные налоговые реформы, пополнив казну и частично возместив ущерб тем, кто смог доказать, что пострадал от падения банка Рагары. Совместно с лордом, командующим королевской гвардией, он вновь увеличил число гвардейцев до 7 человек. Белые плащи были пожалованы сиру Эдмунду Варрику, Деннису Витфилду и Агромору Кобу, заменившим Марстона Уотерса, Мервина Флауэрса и Амари Пека. Мандерли также формально аннулировал соглашение, которое Ален Дубовый Кулак подписал, чтобы добиться освобождения принца Визериса. Под тем предлогом, что оно было подписано не с вольным городом Лисом, а с домом Рагары, которого более не существовало. Так как сир Гаррет Лонг отправился на стену, Красному замку был нужен новый мастер над оружием. На эту должность десница назначил молодого способного мечника по имени сир Лукас Лодстон. Сир Лукас был сыном межевого рыцаря. Он обучал юных таргариенов владеть мечом и был столь искусным и терпеливым наставником, что скоро стал любимым учителем принца Визериса, и даже король Эйгон нехотя проникся к нему уважением. Лордом-инквизитором был назначен мейстер Ролли, совсем еще юноша. Он только что прибыл из староместа, где обучался у архимейстера Сандемана, которого считали величайшим целителем в истории Вестероса. О назначении Ролли хлопотал сам великий мейстер Манкен. «Тот, кто знает, как облегчить мучения, умеет и причинять их», — сказал он деснице. «И очень важно, чтобы лорд-инквизитор причинял страдания, потому что так велит ему долг, а не потому что ему это любо».